Качалов, Книппер, Андровская стали ближайшими их друзьями. Они ходили в художественный театр. К ним приходили художественники. Им читал лекции по русскому и мировому театру замечательный режиссер, эрудированнейший человек Василий Григорьевич Сахновский. Они росли, как на дрожжах, и над всем этим нависал Яншин, который как солнышко светило, и они вот из почвы все время вытаскивались и вытаскивались. В результате он поставил, под его руководством поставил такой саратовский режиссер, поставил «Цыган пушкинских». А Яншин ходил и говорил: так, зайдите там, Ромен, посмотрите, как цыгане читают Пушкина, поучитесь, говорил Михаил Михайлович. И Качалов однажды пришел на полном серьезе и сказал: это Пушкин, спасибо. Так подскочила культура этих людей. Пока еще внешние, пока еще они очень восприимчивые, талантливые, но пока еще это был процесс воспитания. Дальше он открыл для себя Гарсия Лорку именно тогда. Он стал с ними репетировать «Кровавую свадьбу». Он их возил на свою дачу в Юхнове. Там встречала мама, чудная мама, всехняя мама, как они ее называли, Александра Павловна, встречала его, значит, сестра Евдокия Михайловна, Дуся. И все цыгане вместе с Александрой Павловной и Дусей ходили по городам и весям. Как говорят, они ходили по окружающей среде и на речушку Капитанку, и на большую реку, значит, Угру, и кричали: «Наташа, Наташа!» Потому что маленькая девочка Наташа, крохотный ребенок тогда, куда-то все время систематически исчезала, его с трудом находили. Сейчас эта девочка находится здесь и улыбается в знак того, что это действительно было так. Вот такие трогательные семейно-творческие отношения, на них в это время вырастала «Кровавая свадьба», а потом и «Башмачник», чудесный «Башмачник», которого он там поставил. Более того, случилась однажды такая история, что заболел актер, который играл «Башмачника», и Яншин сказал: не отменяем спектакль, играть буду я. Он вышел и с цыганами играл лоркинского героя. Это вообще золотой фонд воспоминаний театра «Ромен». Они так гордятся, что они были, значит, еще и партнерами, достойными Яншина. Это был настоящий успех, то, что происходило в этом театре при нем. И я должен сказать, что вот я сейчас просто хочу сделать одну вещь. Я хочу вам показать результат, яншинскую мечту. Он мечтал, что цыгане будут эрудитами, что они будут интеллигентами, что не при этом они будут сохранять национальный характер своего искусства. И я сейчас попрошу выйти на сцену актрису, которая абсолютно соответствует всем параметрам, которые я сейчас указал. Ведущая актриса театра «Ромен», народная артистка России Ирен Морозова. Ирен, я прошу.
Ну, у меня совсем другие сведения. Дело в том, что ведь театр был создан на основе хоров, которые действовали тогда в Москве и даже в Петербурге. В этих хорах пели потрясающие исполнители. Это были великолепные актеры. И, собственно, попытка создать театр из исполнителей цыганского искусства была уже в 1881 году. Тогда руководитель хора Шишкин и композитор, известный, его романсы «Вот тихо, все тихо», это прекраснейший музыкант. И в Малом театре шел спектакль, созданный из актеров цыган, который назывался «Лесные братья», вот таким образом в переводе. И в Малом театре шел целый сезон этот спектакль. Но потом он уже не шел, были опять разрознены, потому что очень сложно было держать такое огромное количество народу за свои собственные, на свои средства. Потом такие попытки были несколько раз. И в 1921 году была такая попытка. Егор Поляков, известный музыкант и руководитель хора, тоже попытался создать вот такой вот театр. И он действительно, этот, несколько спектаклей шло. Это был театр, который был представлен 150 исполнителями. Это было очень интересно, но опять же, это еще не было государственное предприятие, потому опять было трудно его содержать. Но эта идея, она все время присутствовала. И, наконец, назрело время, когда деятели культуры цыганской, и совсем не безграмотные, а очень даже грамотные, пошли к Луначарскому и попросили его принять участие в создании цыганского театра. А во главе всей этой компании стоял удивительный человек, Моисей Исаакович Гольдблат, талантливейший режиссер и человек, который, в общем-то, положил на алтарь этого цыганского искусства всю свою жизнь и все свои средства, в общем. Да. И вот сначала в этом театре были спектакли такого же этнического характера, то есть они рассказывали про цыганскую жизнь, кочевую, невеста из табора. Так все это было до появления в театре очень скорого актеров художественного театра и, конечно, Михаил Михайлович Яншин, который тут же привнес в театр всю школу художественного театра. И актеры стали каждый день репетировать, и каждый день были классы. И хоть это были в основном профессионалы, которые великолепно владели вокалом и хореографией, но этого было недостаточно. Там начались классы и по технике речи, и все, что нужно было для того, чтобы считаться мастерами театра. Но что подкупало всех без исключения, кто приходил в этот театр, это непосредственность актеров, их исключительная вера в так называемые предлагаемые обстоятельства, такая вера, которая, какая могла быть только у людей природы. И поэтому с приходом Михаила Михайловича и артистов художественного театра, которые приходили очень часто, были вечера, были встречи, и с их приходом на сцене этого театра стала ставиться классика. Это был и Пушкин, это был и Горький, это был и Гарсия Лорка, и Гюго, и все это было, каждый из спектаклей становился просто этапным для театра и событием для культурной жизни Москвы. И не только. Некоторые спектакли, тогда было много иностранцев в Москве, и, собственно говоря, вот с того момента, быть может, и пошла слава о театре по разным странам. И больше всего это испанцы были покорены, совершенно покорены исполнением цыганских актеров их классики, тем более, что и танцевали, и пели так, что это было очень близко, и испанцы говорили, что они как будто побывали на своей родине. Обидно, что сейчас у нас в репертуаре нет этих спектаклей, нет этих названий, но есть надежда, что, быть может, когда-нибудь они возродятся, может быть, потому, что теперь нету Михаила Михайловича Яншина или такого же человека, который бы работал так безгранично, преданно. Ну, о нем, о Михаиле Михайловиче светлой памяти, все старшее поколение вспоминает с огромной благодарностью. Я застала его приходы в театр. Это был всегда праздник. Он садился и пел с нами, романсы пел, очень любил. Один, особенно один романс, он его пел один, без подпевок, он пел один, и только в конце мы все потихонечку ему подпевали. Он очень любил один романс. Я сейчас приглашу сюда моих помощников. Это самые молодые исполнители нашего театра, но очень талантливые люди. Я попрошу вас, ребята, идите сюда. Это Вадим Колпаков и... Скажи мне, скажи мне. Руслан Румянцев. Да, вот, пожалуйста, им поставьте. А мне дадите микрофон? А, у меня есть.
Я думал,
да,
что
мне мало. Мне оказалось мало. Это самые молодые исполнители нашего театра, и не случайно они сегодня здесь, чтобы демонстрировать свое мастерство. Они прекрасные музыканты. Они сегодня помогут. Мы не репетируя, то есть порепетировали вот тут вот просто. Они со мной не работают. Они работают просто в театре, в концерте. Мы никогда это не пели. Так что все, что мы сегодня здесь споем с ними, это будет в первый раз. Так вот этот романс «Ты вас чувствуй, милая». Вас чувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая, да ты. Тебя увидел, твой веселый взгляд предвидел, да я предвидел, а моя дорогая. Уж как я тебя искал, кликал, плакал и страдал, да ты не слышишь. Промолвишь. Уж как я тебя найду, всю цветами уберу. Размилую на портушках петушки, да, золотые гребешки. Thank you.
вашей репетиции?
Да, это мне? Мне. Да, моя дорогая. Ой,
мамы.
Я вижу, я вас узнала. Это прекрасно. Ой, ну бывает же такое. Ну скажите, пожалуйста. Вот так бывает на концерте, совершенно неожиданно. Вижу человека, который знал меня вообще просто ребенком. Просто ребенком. Когда я еще, ну, еще только хотела пойти в театр, а училась в ИНЯЗе, и поэтому работала, в химической лаборатории работала моя мама. А это начальник химической лаборатории, Матильда Борисовна. Очень приятно. Ну, я спою вам еще один романс, который пела Ляля Черная. Дело в том, что это не выбросишь из жизни. Это был прекрасный союз. Это был прекрасный фильм «Последний табор», в котором Ляля, божественно красивая, божественно талантливая, сыграла прекрасную роль. И вот благодаря Михаилу Михайловичу этот фильм был прекрасен, и узнал этот фильм весь мир. Ляля была всемирно известная актриса и жена Михаила Михайловича. Он ее любил, она его любила, и она пела романс, который ему очень нравился. Я сейчас его спою. Да, конечно, играл, еще бы. Он был самый главный председатель колхоза. А теперь я спою этот романс. Давай. Не уезжай, ты мой. Жить мне без тебя. Дай на прощанье обещанье, что не забудешь ты. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты. Когда порой тебя не вижу, грустно задумчиво брожу, когда речей твоих не слышу. Я не живу. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. Любишь ты. Румянцев, Вадим Колпаков. Они немножко волновались, потому что первый раз перед такой, ну, взыскательной аудиторией и так близко. Просто немножко, но все было прекрасно, по-моему.
Ириночка, давайте мы с вами выясним. Я долго ждал, когда же другие сведения просочатся. Они так и не просочились.
А нет?
Нет, другие сведения выражались в том, что там группа оказалась людей образованных. Еще бы. Кроме самого большого цыгана фамилии Гольдблат, там еще был один цыган Ром Лебедев, тоже достаточно образованный человек. И еще несколько. Это не значит, что вся труппа была такая. А теперь у меня вопрос к вам.
Да.
Поскольку это единственные иные сведения. Скажите, пожалуйста, уже задолго после, уже не при жизни Михаила Михайловича, в театре «Ремен» вышел спектакль «Живой труп».
Да.
Осуществилась мечта, что цыгане могут играть Толстого. Правда? Кого вы играли в этом спектакле?
Лизу.
А? А? Скажите, пожалуйста, вот сейчас в театре и идет пьеса, там один мой знакомый тоже участвовал в ее создании, называется «Таборные игры». Скажите, пожалуйста, это такая типа античной трагедии притчи, да?
Да.
И цыганские актеры вытягивают на всю катушку столь высокую трагедию.
Да.
Значит, и это сбылось. А то считалось, что все грузины играют трагедию, а цыгане вроде сентиментальны для этого. Сегодня мы увидели другое.
Да.
Верно?
Да.
Верно. Вот, за это я вас целую.
Спасибо. Все, моя миссия закончена.
Вы куда-то торопитесь или сядете
нет,
к нам?
Нет, я, Боже спаси, я не тороплюсь, я просто...
Да.
Я просто понимаю, что я не занимаю больше
вашего... Нет. Тогда присаживайтесь сюда, к вам придут еще.
Ну, хорошо, да.
А что? Что надо?
Нет, ну, а с чего же я буду сидеть?
Ну, очень хорошо. Так есть чему сидеть, если бы не было чему сидеть, я бы вас не позвал.
Я буду работать, а что же я буду сидеть?
Присаживайтесь. Ну, понимаете, если они будут все время смотреть на меня, их стошнит к концу вечера. А когда они будут смотреть на вас, они будут спасены. Вот. А что я делаю? Все нормально. Все нормально. Я не переоцениваю себя. Вот. Я должен вам сказать, что вот в этот самый период в цыганском театре была такая история. Значит, съездил в Париж МХАТ. Уже второе поколение. Ну, первое, знаете, оно уже вернулось со званием первого театра мира. Старшее поколение. И съездило это поколение. И, в общем, такой же эффект был. Вернулись они из Парижа, и Михаил Михайлович рассказывал ромэновцам о всем том, что он там повидал. И самое любопытное было то, что, в общем, театр боялся. МХАТ боялся. Ну, везем мертвые души, это мы свое везем, этого вы не умеете в Европе, это было все понятно. На своем материале, отечественном, МХАТ не боялся покорить Европу. А вот школа злословия Шеридана, это они тоже умеют играть, может, и не хуже, а получше. И поэтому страшно боялись за этот спектакль. А не зря ли мы его везем? Не будет ли это опасного чего-то для нас, не окажется ли это, так сказать, вот ложечкой дегтя. И вдруг этот спектакль имел оглушительный успех. А Михаил Михайлович в роли сэра Питера был поразителен вместе с Андровской. Ну, ввиду того, что все-таки периодически показывают по телевидению «Школу злословия», я хочу вам напомнить только следующее. Пожалуйста.
Голубокий горлица, никогда не ссорятся друг.
Нет, свет оставьте.
Весь свой век милуются, весь свой век целуются, вместе умрут. Thank you. для нее охотится кот старый сет, что она не просит,
все он ей приносит.
Отказа нет.
Я вспоминаю сейчас, сколько актеров, получивших диплом о высшем образовании, когда я их просил что-нибудь сделать из того, что они не умели раньше, для спектакля, говорили: ну что, Александр Михайлович, мне хоть убей, я этого не смогу, ах, этого я не могу, ах, этого я не умею. Мы так много сегодня слышим этого, или считают за честь чего-то не уметь. Это великолепных два этих человека никакого отношения не имели к музыке. Она не умела играть на арфе, он не умел играть на флейте. Он эту флейту приносил с собой в цыганский театр и в перерывах между репетициями играл. Они все удивляются, что это Янша вдруг заиграл на флейте. Он готовился играть сэра Питера Тизла. Вот. Очень важная деталь для того, чтобы было представление о том, что же такое все-таки профессия актера в настоящем ее виде. В цыганском театре так привыкли к тому, что в паузах возникали рассказы, когда я был в Париже, они начинались так, что когда возникала просто пауза безотносительная, он над чем-то задумывался, вдруг кто-нибудь обязательно начинал: «Когда я был в Париже?» Кто-то въезжал, это был такой сигнал. Ну, там не надо было долго просить, и начиналась очередная прекрасная история. Рассказчик он был, конечно, удивительный совершенно. Вот так продолжалось до 1941 года, когда разлука возникла, в общем, конечно, извне. Война. Надо было выбирать, уезжать ли в эвакуацию с театром «Ромен» или оставаться и двигаться с театром «Московским художественным». Для Яншина не было вопроса. Не было вопроса. Уже в 70-е годы, когда МХАТ поругивали, знаете, уже так было все довольно сложно, он говорил: знаете, свой дом надо любить, когда там плохо, когда там хорошо, это и кто угодно полюбит. «Дом мой художественный театр» назвал я результат одной очень большой беседы с ним, опубликованной в литературной газете, в «Литературе России». Он так и сказал: «Дом мой художественный театр». И когда это касалось кино, он и говорил: и в кино я мхатовец. И в кино я мхатовец. Я хочу, чтобы вы сейчас, перед тем, как мы перейдем к следующей страничке, увидели киностраничку, увидели роскошную совершенно роль яншинскую. Знаете, это одна из самых сложных ролей в комедии Гоголя. Дело в том, что когда-то вот был такой очень крупный актер малого театра Климов. Ему поручили играть Гродничева. Он репетировал и довел до генеральной репетиции. Все время говоря: не то, я не то, я не знаю, кто это. И в конце концов мужественно сказал: я эту роль не сыграю никогда. Отдайте человеку, который это может. А мне дайте роль земляники. Играли очень хорошие актеры, хорошие были Городничий, но земляника оказался победоносным тогда. Так вот, я вам должен сказать, что я не могу сравнивать эти две работы, хотя я видел Климова. Я не могу сравнивать эти две работы в силу того, что он уж очень не схожий между собой артист. Ну, очень не схожий. Как бас с тенором сравнить и сказать, кто из них лучше поет романс. Один и тот же. Это совершенно разные вещи. Но это великая работа. Столько подробностей, это так по-русски сыграно, столько психологических подробностей в этой роли, которую можно, в общем, играть и по-другому. это было что-то удивительное. Ну и ему подвезло, он очень полюбил, это мой товарищ университетский, Игорь Горбачев. А тогда Игорек был очень молодой еще, и после студенческого театра, когда его здесь на Олимпиаде вдруг, так сказать, объявили лучшим Хрестаковым, вообще независимо, даже Ильинский его признал таковым, значит, он вернулся вот в ореоле такой хрестаковской славы, и потом вынужден был оставить университет, перейти учиться в театральный институт, и сразу же его взяли в БДТ. И в это время как раз и был снят этот самый фильм «Ревизор». То есть он еще и не был дипломированным артистом, Игорь. И он, я очень хотел, чтобы он участвовал в этом вечере. Но, к сожалению, лег в больницу. Вот я очень хотел. Мы тут пробивали все телефоны. Мне безумно хотелось, потому что вы бы услышали такое признание в любви. Ради этого я и хотел. Я сказал, я оплачу твою дорогу лично, если не оплатит Цидри. И он сказал мне: Саша, я ложусь в больницу, понимаешь, если я не лягу в больницу, я, наверное, вообще ничего не сумею делать. Вот он еще тогда мне сказал следующее. Он говорит: понимаешь, это звездное небо, и наш Толубеич, и там свет, ну это, ну что там говорить, это все было потрясающе. Но Михаил Михайлович, это впечатление, что он меня родил. Он слышал каждую малейшую мою фальшинку. Он заранее предлагал мне решения, только мои, как будто он отсюда, говорит, вынимал их откуда-то. Он угадывал точно то, что мне нужно. Он обогатил эту роль. И вы сейчас увидите, с каким же удовольствием эти люди встречаются в партнерской связи на экране. Пожалуйста.
Попечитель по глубоким заведениям, надворный советник Земляника.
Здравствуйте.
Имел честь сопровождать вас и принимать лично в отдельных моему усмотрению благоугодных заведений.
Да, помню. Вы хорошо угостили завтрак.
Рад стараться на службу отец.
Признайте, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, я вот вчера уже немножко ниже рос. Не правда?
Почему же? Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживают. Судья тоже ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, заботится о том, что я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Топченко. И как только этот Топченко куда-нибудь выйдет из дома, то он там уже сидит, у жены его. О, нарочно посмотрите на его детей. Ни одно из них не похоже на Добченского. Но все, даже маленькие девочки, как вылитые чудеса. Скажите, пожалуйста.
А я никак этого не думал.
Ой, как ты вас занимаешь? Наступили на вас.
Вот смотритель здешнего училища. Не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге?
Хорошо, хоть на бумаге. Мне будет очень приятно. Знаете, это скучное время. Я люблю посетить что-нибудь добавное. Как ваше фамилия, я все забываю. Земляника.
Да, земляника.
И что ж, скажите, у вас есть дети?
Как же, пятеро.
Двое уже взрослых, скажите, взрослых. Да? И как они? Как они? Того.
То есть, не извините ли вы спрашивать, как их зовут?
Ну да. Как их зовут?
Николай, Иван Елизавета, Мария и Петра. Это хорошо. Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности.
Нет, ничего. Это очень смешно, вы говорите. Я это очень люблю.
Эй, вы! Как вас?
Нет у вас денег, займы рублей 400.
Есть.
Скажите, как кстати.
Пока что вы дали.
Спасибо. А какой современный молодой человек сидит в Хлестакове, как будто это вчера снималось, а не в 50-е годы. Ну, прямо родное что-то, ей-богу. Эй, вы! Во! Так вот, в это время, значит, разлука разлукой, вернуться не пришлось Михаилу Михайловичу, Ромен в качестве художественного руководителя, а до 49-го года он продолжал, что-то делал в этом театре, он не терял связи никогда и после этого, но что-то он продолжал делать творчески в этом театре до 49-го года, когда он стал художественным руководителем театра имени Станиславского. Знаете, мне кажется, что этому театру необычайно везло несколько раз в жизни, но вот какое-то дыхание художественного театра, которое пришло с Яншиным и еще раз пришло потом с Поповым, ненадолго, к сожалению. Это для театра было хорошо, оздоровительно. Это театр, который, в общем-то, родился из последней студии Константина Сергеевича. И, конечно же, им должен был всегда руководить ученик, апостол Станиславского. Иначе он начинал увядать. Я-то это знаю хорошо, очень хорошо. Там мой спектакль, то есть моя пьеса шла с успехом, и я их люблю, они меня любят. Это все так, но я понимал разницу и думал, эх, если бы в те-то бы времена бы, да увидеть эту пьесу в постановке Яншина или Львова Анохина, или учеников Попова, я бы не возражал, потому что это попадало на эту Ниву. И он удивительно, Михаил Михайлович, умел влюбляться в актеров, независимо от пола и возраста. Он очень многим дал дорогу. Вот это станиславское отношение индивидуальности или неиндивидуальности определяло любовь его, потому что он хорошим актерам он давал дорогу, хорошие роли и так далее, но в индивидуальности он влюблялся, он их растил. Он дружил с ними, он вообще относился к ним, как будто это его собственные дети. Так было с Урбанским, так было с Леоновым, даже сказать, думать нечего, вы же понимаете. Я иногда думаю, вот сейчас появилось такое понятие «клонировать». Иногда казалось, что он клон Яншина. Да он и не скрывал этого, по-моему, никогда. Вот, значит, при этом он был самостоятельный, индивидуальный, конечно, артист. И любимейшей его артисткой была молодая, красивая, еще мало что умеющая и уже такая вдохновленная им, что очень быстро Москва влюбилась. Это была знаменитая московская актриса в те годы. Ее все знали. Ныне заслуженная артистка России Генриетта Ивановна Рыжкова. Риточка, прошу вас. Прошу. Вот. Мне эта актриса досталась в главной роли как раз моей пьесе, которая потом и ей тоже принесла очень много добра. Так что я горд, что мою пьесу прославила в Москве такая актриса в роли Дарьи Власиной. Вам слово, Риточка.
Что я стою вот здесь, перед вами, перед портретом. Спасибо, дорогая. Сейчас я все курю. Не очень много.
Риточка, а вы сядьте.
Нет, мне лучше стоять. Ой, кошмар какой, извиняюсь. Извините меня, ради Бога. Я расскажу светлые, хорошие вещи. Мне просто повезло, что я вдруг, мне судьба подарила встречу с таким человеком, с таким режиссером, что я стала актрисой. Вы понимаете, что я не знаю просто, у меня... Не будет хватать слов. Какой он актер, вы все знаете, вы все читали, вы все видели, вы все слышали. Я расскажу просто о своем общении с Михаилом Михайловичем, о своих встречах, о своих репетициях и о своих уроках жизни. В 1956 году мы с моим мужем-однокурсником закончили ГИТИС. Педагоги у нас все были мхатовские. И мы были такие голодные, холодные, неодетые и бесквартирные, что мы решили с ним поехать в какой-нибудь другой город, ну, встать на ноги. Приглашала тогда Германия в какие-то войсковые части, там что-то потом, эннские города, говорят, там платили. И мы даже не собирались. Но был такой обычай, что показываться во все театры. И вот, значит, наш курс показывался. Мы подыгрывали с Толей. Закончился показ. Он говорит: спасибо, ребятки, до свидания. А вот вы, Рыжковы, останьтесь. Мне нужно с вами поговорить. Мы пошли в кабинет. Он с нами долго разговаривал. И говорит: я вас беру в театр. Вы понимаете, какое это было счастье. Мы не мечтали об этом. То ли сразу дали, назначили роль Треплева. А мне, я была такая худая, такая черноволосая, такая худая, вообще мечтала всю жизнь поправиться. И, значит, какую-то маленькую эпизодическую роль Шурки. А личным спектакль «Пистоленко» был, ставил Аронов. Шурка – это подружка героини, стояла последней строчкой. Я так хотела работать, я так старалась. Михаил Михайлович был доволен. Доволен спектаклем, похвалил. Ну и, естественно, после спектакля был банкет. Тогда было так принято. По-моему, наверное, сейчас тоже. И банкет у нас был в ЭТО, в нашем родном, любимом доме. И вот после всех тостов, после всех поздравлений, речей и прочее, он нам вдруг стал преподавать такие уроки застолья. И говорит: ребят, вы неправильно идите. Вот вам дали цыплят табака. Цыплят табака были такие маленькие, прям вот в ладошку, прям вот такие вот развернутые, вот так вот. Ну и что? Что же вы, голодные еще, такие ненаевшиеся студенты, молодые актеры? Знаете, как надо есть цыпленка табака? Надо, чтобы так его съесть, так обсосать, чтобы на тарелке оставалась маленькая горсточка косточек. Ой, вкусно. Потом, значит, он говорит, а огурец, огурец надо разрезать вдоль, вычистить немножко зернышки и туда положить черные икры. Это очень вкусно. Вот, мы, значит, все это пили, ели, все такое. А нам ехать было очень далеко. У нас не было квартиры, и мы жили, тогда был загород Лосинка, Лосиноостровская, у моей мамы там в доме таком на даче. И он говорит, ну вот, стали расходиться. Он говорит, ребята, а что это у нас так много всего на столе осталось? А ну-ка берите пакеты. А ну-ка соберите все. Вот так, Толя и Рита, возьмите эти пакеты с собой, завтра утром работать, ехать вам далеко. Вот вам ключ от моего кабинета в театре Станиславском. Вот идите, отдыхайте там, а завтра с утра репетировать. Ну, вы понимаете, ну кто мог это сделать? Ну кто мог это сделать, если не Михаил Михайлович? Ну как он мог проникнуться, как он мог понять все это, почувствовать, доверить? Вообще, ну вот такой человек, хлебосольный, доброжелательный, я не знаю. Не знаю, ах. Не знаю, как он мог чувствовать. И вот дальше, после такой характерной, разбитной девчонки, в театр берут пьесу Михаила Михайловича, любимого своего автора, Гарсия Лорка. Испанскую трагедию. Дом Бернарды Альбы, где заняты одни женщины, без единого мужчины. И мне доверяется, как сейчас говорится, в одном составе, одной, ну там все, правда, были в одном составе, с полной, так сказать, доверенностью, трагическая героиня Аделла, младшая дочь. Как мог угадать? Какой художник, с каким сердцем мог угадать то, что я в себе не знала? Я это не чувствовала, что потом пройдет вообще красной нитью по моей жизни. Я играла сопливую деревенскую вот эту вот Шурку. А он меня назначает следующей работой на трагическую колоссальную роль. Мало того, он берет из МХАТа матушки Клавдию Николаевну Еланскую. Он берет на роль хозяйки дома, ну, в общем, служанки, Софью Владимировну Гиацинтову. И у меня все сцены с ними. А я еще молодая, неопытная. И в конце трагически там гибну, поэтому драка с Софьей Владимировной. Мы деремся, я так стесняюсь вообще. Я не знаю, ну такие мастера. Вы понимаете? Там, кстати, я должна сказать, блестяще играла жена Михаила Михайловича Яншина, Ноночка Мэйр Яншина, которая находится в зале. И вот вы знаете, там семь сестер, которые любят одного мужчину, каждый по-своему, разные характеры. Блестящие роли у всех. И, значит, любит одного мужчину, а в это время он берет в театр, к нам приходит Евгений Урбанский. А мужских ролей нет в этой пьесе. И он нам говорит, женщины, для того, чтобы вы реально ощущали, кого вы все любите, Евгений Урбанский будет ходить вот там вот за...
Большим событием художественной жизни молодой
искусник... Извините, это ошибка.
...горячее сердце Островского, поставленное под руководством Константина.
Да, ничего, пусть идет.
Почти 40 лет не сходит спектакль со сцены. Ныне в нем играют и те ученики Станиславского, что в пору постановки «Горячего сердца» были молодыми артистами.
Это возобновленный спектакль...
Не слушай ее слов, пущай одна навеки брешь, повернись к ней задом.
Яншин, Станицын, Шевченко.
Как же вы самый крепкий брали? Как брали? Чудак, руками. У турки храбрость большая, а дух у него короткий. И присяги он не понимает, как надо на ее соблюдать. И на часах, и где он стоит, и его сейчас за ногу цепью к пушке прикурить. Или еще к чему? А то уйдет.
А к чему прикуют заново,
вот как говорится? Заново. А вот тогда, когда у них из крепости вылазка бывает, тут его берегли. Тут он по стакану опиума принимает.
А это каким же таким опиумом?
Ну, как тебе сказать, это все одно олифа. Да, и сейчас у него кураж. Тут ему не попадает. Зубами загрызешь. А наши и тут сноровку нашли. Как они из крепости тягучей повалят, заголдят постройку. Нас сейчас отступают. Отступают. Романов. Чтобы у него кураж-то вышел. Как его отведут далеко, дух храбрый у него это выйдет. Тут сказать, казачьи, поков, заезжают, так их косяками, так их вот хватит. Тут его руками забирают. А он сейчас Аман кричит. Аман! Не любит.
Не любит.
А для чего же он этот самый Аман кричит? Ну, это по-нашему по-русски. Пардон.
Спасибо. Я вам должен сказать, что это, такого фильма нет. Это все в Госкиноархиве находится.
В 1902.
Нет, зачем? Остановитесь. Дайте свет сюда. А мне поставьте 12-ю ночь пока, которую вы пропустили. Значит, я вам должен сказать про вот этот спектакль. Я, когда его увидел, я понял, откуда взялся Вахтангов, потому что это самый вахтанговский спектакль, который я видел, поставленный Станиславским. Это абсолютно яростный актерский спектакль, по-настоящему вахтанговский, мог бы подписаться Вахтангов под ним. Это было совершенно удивительно. И, так сказать, первых я не видел, стариков не застал, по молодости лет, но зато увидел всех этих. И когда я увидел Яншинский выход, это непередаваемо, что творилось со зрительным залом. Знаете, что он делал? Он ничего не делал. Он вышел так вот, вошел в калиточку к этим вот Курослеповым, вошел в калиточку, так смотрел на окружающую среду, глазами младенца, который только что увидел наряженную елку в 10 месяцев жизни. Вот так смотри. Ну, все. Ну, младенческие глаза были. Зритель начинал медленно заводиться. Зритель смеялся все больше, больше, больше. Наконец, зал разрывался овациями. Так было на каждом спектакле. После этой долгой актерской паузы зал разражался овациями. Ну, если мы говорим, что актер познается в паузе, вот и судите, кто это был. Вот это «Горячее сердце». К сожалению, ну, понимаете, он сыграл тогда, когда, вот он говорит, молодые артисты играли, молодые артисты, не уже не Тарханов, не Москвин, молодые артисты. Но молодым-то артистам было за 50 уже порядком. когда они начали играть этот спектакль. И он как-то куда-то исчезал, потом опять появлялся. Я не понимал, почему МХАТ, имея такой подарок зрителю, как-то через пень-колоду его показывал. До сих пор мне это непонятно. И я очень рад, что сохранились какие-то кусочки. Они сохранились и на телевидении, эти знаменитые сцены. Помните, когда Грибов, Хлынов его спаивает? Он уже не может пить, он умоляет. Это тоже какой-то, он такой ребенок, там, понимаете, это потрясающе. И когда он судит, как судить? По законам? О, сколько законов. Или по совести, мужики говорили, давай по закону. То есть по совести, куда ж, черт. Давай по совести. Вот это все было совершенно замечательно. Это была великая роль. И в энциклопедию театральную он вошел и с этой ролью, в частности. Лариосик там, значит, эта роль, я не помню, кто еще. Питер Тизл, сэр Питер. Вот это были художественные открытия Михаила Михайловича. А, пожалуйста, теперь поставьте мне то, о чем я говорил, «Двенадцатую ночь».
Если вы можете отделить себя от этих неприличий...
Василий Васильевич Меркурий.
Желанный гость в этом доме. Если нет... Будет вам угодно проститься с нею? Да-да. Она весьма охотно пожелает вам счастливого пути.
Кто ты такой?
Кто ты такой, как все дворецкий? Или ты думаешь, что если ты добродетелен, то на свете не должно быть ни пирожков, ни пива? А? Идите, сударь, и распоряжайтесь у себя в латинской.
Так? Ох,
вот. Да, так. Мария, вина. Бизнесмены, если бы хоть сколько-нибудь дорожили милостью вашей госпожи, вы бы никогда не потворствовали этому безумству. Она обо всем этом узнает. Я вам клянусь вот этой рукой.
А было бы великолепным делом вызвать его на поединок. И не явиться.
Вот это рыцарь.
Оставив его в дураках.
Сделай это, рыцарь.
Сделаю.
А я передам ему вызов.
Потерпите только эту ночь. Я так его колпачу, что он станет всеобщим посмешищем.
Просвети нас, просвети.
Да ну что про него говорить-то? Он попросту блюдолист.
Лизаблюд, потрепала, индюк.
Уманный осел, ему кажется, что он так хорош, что все в него влюблены. О. И вот этот порок моя месть прекрасно использует.
А что? Что ты хочешь делать, Мария?
Я хочу подкинуть на его пути некое томное любовное послание, где он весьма безошибочно узнает изображенным самого себя.
Удачно. Честное слово, удачно. Шагай дальше.
Наша племянница и я, мы едва можем отличить наши почерки. Понятно?
Нет. Я чую, что это за затея.
И у меня она в носу. Он думает, что твое письмо написано рукой моей племянницы. И что она в него влюблена.
Вот именно.
Это будет чудесно.
Это королевская потеха, будьте уверены. Я знаю, мое лекарство на него подействует.
Подействует.
А пока ложитесь спать. И пусть вам приснится это событие. Будьте здоровы.
Спокойной ночи, фантазмея.
Славная девица.
Гончая, чистокровная. Обожает меня.
Меня тоже как-то раз.
Обожает. Слушай, рыцарь, прикажи выслать еще денег.
Сэр Томми, если я не заполучу вашей племянницы,
Я сел. Я здорово сел, сэр Торпи.
Или выслать еще денег. Если ты не получишь моей племянницы, то назови меня кургузой лошадью.
Что любовь любви не ждется, тот, кто весел, пусть смеется. Завтра ненадежный дар.
Завтра ненадежный дар.
Полно медь, счастье хрупко, поцелуй меня, голубка, юность, рвущийся товар.
Юность, рвущийся товар.
Да, юность, рвущийся товар.
Спасибо.
Вот наступил последний период в жизни и творчестве Михаила Михайловича Яншина. Не был он героем соцтруда. Ну, понятно. Комиссар, попробуй сыграть с такой фактурой. Да и слава богу, что не играл, потеряли бы хорошего актера. Значит, не был он богоугодным вообще. И хотя вышла в это время выдающаяся работа, «Нахлебник», все делали вид, что ну ничего, вот еще одна работа вышла. В это время я не так уж много играл, он играл Маргаритова в «Поздней любви», играл знаменито, но это знают только те, кто это видели, и газетки были достаточно скромны на эту тему. И вообще все как-то, понимаете, вот он был, вокруг него не было шума. Он не представительствовал никогда. Но зато было величайшее уважение и поклонение ему как художнику. И вот успех «Нахлебника» оказался перехлестнувшим, в общем, так сказать, окна официальных кабинетов. Они поняли, что нельзя, надо реагировать на это. И стали нахваливать и нахваливать. К этому еще прибавились какие-то работы. Но самое главное, что, конечно, «Нахлебник» открыл совершенно новое. Он открыл, в общем-то, актера трагического, что там говорить. Яншин мог быть замечательным трагическим актером. До сих пор даже остановленное мгновение, когда смотришь ему вот на фотографии в глаза и видишь бездну. Ведь трагедия – это же не так. Трагедия никогда не бывает митинговой, это не трагедия. Трагедия – это так, когда тебя разрывает, когда тебя там внутри разрывает. Только тогда трагедия. Значит, какой же должен быть актер, какой же насыщенности, чтобы это было. И, а ему это удалось. И вот это открытие нового Яншина состоялось, и об этом заговорили, и нельзя было это обойти. И дальше появился еще один спектакль. Короче говоря, у него получилось так, что его награды одна за другой вдруг пришли. Государственная премия РСФСР. И вслед за этим последнее, как венок на гроб. В год его смерти Государственная премия СССР. Но вначале прозвучала редкостная лебединая песня. Нет, все-таки талантливые явления, они как-то мистически талантливые уходят, да, понимаете. Это была лебединая песня сразу всей когорты, которая играла. Пьесу, когда брали в этот в МХАТ, говорили, ну что там Заградник написал, так это «Югославские сопли», в общем, довольно мелодраматичное что-то такое и так далее. И все-таки Ефремов прав, что он взял, он разглядел в этом. Он разглядел в этом хатовскую пьесу, больше того, студийную. И он попросил об одном, это мне рассказывал Пруткин, он им сказал так, он сказал, друзья мои, мне очень хочется, чтобы вы забыли о том, что вы народные артисты, что у вас большой шлейф жизненного пути, чтобы вы вспомнили себя теми студийцами, которыми вы были когда-то, и относились друг к другу именно так, безвозрастно, без рангов, без возрастов, без, так сказать, того, что что-то в жизни когда-то не поделили. Все это должно уйти. И если вы знаете, что вот, в общем, 95% людей не знает, что над этой пьесой работал ведь очень талантливый человек. Ефремов был руководителем постановки. А пьеса-то заявила ведь очень интересного, крупного режиссера-художника Васильева. Молодой Васильев непосредственно работал с актерами. И они его приняли, а мхатовцы были серьезные люди, насытить тихо, абы какому режиссеру не удавалось. Они приняли этого молодого человека, а они его крестные матери и отцы, старики, которые играли соло. У нас есть соло для часов с боем, но почему-то эта вся пленка оказалась беззвучной. Ну, как это можно показывать? Но зато вспомните, пожалуйста, эти родные лица, когда они гримируются, готовятся. Пожалуйста. Пашенька, пожалуйста. Вот Михаил Михайлович готовится выйти в этом спектакле. Вот Маркович Пруткин готовится выйти в этом спектакле. Грибов Алексей Николаевич готовится к выходу. Станицын Виктор Якович готовится к выходу в этом спектакле. Вот так хотелось, чтобы вы на эти лица еще раз посмотрели в их, так сказать, неофициальный момент жизни перед спектаклем. И, наконец, все закончилось. Вот последняя съемка Михаила Михайловича, документальная, 1976 год. Но перед тем, как перейти к этой точке нашего вечера, я бы хотел вернуться к тому, что я вам обещал. Если я вам говорил, что я побаивался Михаила Михайловича, то его супруги я смертельно боюсь. Потому что, знаете, чего я боюсь? Ведь стерва для меня ничто. Я стерв никогда не боялся. Я боюсь очень добрых людей, особенно безумно скромных, несправедливо скромных. Хорошая актриса. Что с ней было, когда о ней сейчас говорила Рита? Я думал, что надо спускаться и успокаивать. Она чуть не провалилась. Почему? Она же действительно замечательно играла. Это раз. И я поэтому заранее, Ноночка, прошу вас, простите вы меня однажды и навсегда, но грех мне бы никогда не отпустил Михаил Михайлович, если бы я еще раз не повторил последние годы его жизни, когда он создал и Градобоева, он же был больной человек, и Нахлебника, он был больной человек, и в соло для часов с боем. Это все делалось непосредственным соучастием, кстати, роли учили на квартире дома вместе. Она была его партнером и партнершей за всех. Все было сделано только... Она знала, когда и сколько он должен поесть, потому что все могло его увести из жизни. Вот я не буду рассказывать всех подробностей, я вам набросал несколько штрихов, и вы можете понять, что предпоследней точкой должен быть низкий поклон этой великой женщине. Нам последнюю правительственную награду великому актеру. Пашенька, пожалуйста.
состоялось вручение дипломов и знаков лауреатов государственных премий СССР 1975 года.
Николай Тихонов, председатель комитета.
Среди награжденных писатель Абрамов.
Федя Абрамов.
Архитектор Адамов. Кинорежиссер Ростоцкий. Композитор Пахмутова. Певец Гуляев. Актер Янш. От имени лауреатов сердечно поблагодарим Коммунистическую партию и Советское правительство за высокую награду.
Спасибо. Я прошу заметить только одно, что даже в этой акции он оказался в очень хорошей компании. Ни одно лицо не испортило этой компании. Это тоже знак свыше. Спасибо вам. Всего доброго.